Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, октябрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в телеграм «Говорит МСК Бот». Ну и на другие темы тоже пишите спокойно, нет никаких проблем, я вас не ограничиваю. Евро 91.30, доллар 77.76, нефть Brent 42.35. Доброе утро, пишет Гном. Передали в новостях заявление Азербайджана о потерях Армении. Получается, что там мясорубка, как вы говорите, а-ля приграничные бои в 41-м, но уничтожение, война идет. Неужели правда? Почему нет толком освещения событий? Куда смотрит ООН, пишет Гном. Куда смотрит ООН, куда смотрит НАТО, куда смотрит все мировое сообщество? Я могу вам ответить на этот вопрос, Гном. Сейчас в Брюсселе занимаются вопросом Навального и Белоруссии. А что там происходит? В Нагорном Карабахе не очень-то интересует всех. Ну, то есть их, наверное, интересует, но они по этому поводу практически не делают никаких заявлений. С другой стороны, вот Макрон позвонил Путину. То есть Макрон взял, да и позвонил Путину. Они поговорили по поводу Нагорного Карабаха, точнее, ситуации в Нагорном Карабахе. «Почему у вас в телеге отключены комментарии?» – пишет Алексей. Что значит «отключены»? Их никто просто не включал. Если бы они были, их отключили, это другое дело. Вы про мою телегу или про телегу «Говорит Москва»? Вот. Телега «Говорит Москва» сама решает за себя. Это решают у нас на уровне редакции, будут ли там какие-то комментарии или нет. Что касается меня, я не хочу никаких комментариев. Они меня как раздражали, так и раздражают. Вообще не понимаю, зачем они нужны. Все комментарии, которые я когда-либо читал в Ютьюбе, в Твиттере, ну, в Твиттере не комментарии, но, тем не менее, в Твиттере, где там еще, в Инстаграме, это всегда какой-то ад. Абсолютно неинформативная история. То есть я не понимаю, зачем она нужна. То есть, ну, наверное, она нужна для того, чтобы вот эти люди, которые любят все комментировать, прикипали душой и сердцем. Но и что... Не понимаю. Интересует, но меньше, пишет Эдмон. Начнут интересоваться, когда Россия вступит в конфликт, пишет Константин. Если Россия вступит в конфликт, Россия не собирается вступать ни в какой конфликт, просто вот имейте в виду. Что-то Макрон больно серьезную деятельность развил, и Навальный его беспокоит, и Карабах, и Россия. Артем говорит, ну, он и с Тихановской встречался. Макрон сейчас действительно невероятно активен. Единственное объяснение, которое я услышал, более-менее трезвое, почему? Потому что Меркель вроде бы должна довольно скоро, относительно скоро уйти, и Макрон станет вот таким уже европейским лидером, чуть ли не единственным, которого все будут знать, с которым все будут, ну, хотя бы от которого звонки будут брать по телефону. То есть Макрон становится таким лицом Европы, или, по крайней мере, очень старается стать лицом Европы. Кстати, его не беспокоят желтые жилеты, обратите на это внимание. Вернулся вчера из рейса, и очень печально, что не везде вещает 94.8. Неделю без вас ездил, места себе не находил, пишет Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, интернет, пользуйтесь интернетом. Уже не надо так сильно привязываться к FM-диапазону. Пользуйтесь интернетом, слушайте через интернет, это ведь так приятно и удобно и все такое. Комменты нужны для приколов, пишет Жорик. Ой, Жорик! Ну, видел я комменты, видел я эти приколы, ну, правда, ну, это может быть, конечно, очень интересно кому-то и прикольно, но в целом, и что? Я вот сейчас посмотрел, кто комменты включил, да, появилась такая функция в телеге, кто комменты включил, я зашел, посмотрел, ну, в каких-то больших пабликах, еще где-то, боже мой, какой мрак, вот сразу началось там, за кого ты, против кого ты, все какое-то орфографические и прочее, там, да, неграмотное, все какое-то идиотское и зачем. Ну вот я сам себе думаю, а кто в интернете комментирует посты? Ну вот давайте так вот, один раз в жизни мы с вами сейчас вот друг другу, глядя в глаза, зададим этот вопрос. А кто в интернете комментирует посты? Вот я вообще никакие посты в интернете не комментирую, просто потому что, ну, что я буду заходить? На Facebook я вообще не захожу никогда. ВКонтакте использую для того, чтобы музыка была, уже давно удалил эту соцсеть, она вообще никчемная и ненужная. Вот, Одноклассники даже никогда не регистрировался. Так вот, кто там, кому что комментирует. Но я могу прокомментировать там своим друзьям, типа, классно, лайк поставить, там, фотографии детей или на отдыхе они где-нибудь. Но вот эти люди, сидящие в каких-то политических пабликах, еще что-то, у меня такое ощущение, что там живых людей нет, что это боты все. Вот у меня такое ощущение. Причем вне зависимости от позиции. Потому что, ну, мне сложно представить себе здравомыслящего человека, то есть, который дружит с головой, и чтобы он прям сидел и оставлял постоянно какие-то комментарии в интернете по всем темам, по всем новостям. Зачем ему вообще заняться, что ли, нечем? А если это действительно живой человек, и он такой, и ему действительно заняться нечем, и он просто все подряд комментирует и комментирует, ну, так себе, то зачем он, в принципе, нужен в информпространстве? Я так задам этот вопрос, а вы сами себе на него ответьте. Ну, странно. Ну, я много каких информационных ресурсов читаю, и у некоторых есть, ну, с достопамятных времен еще вот эта возможность комментариев, то есть ветка комментариев. Иногда думаю, ну, почитаю я все-таки ветку комментариев. Интересно, что же там люди думают? Захожу, через 30 секунд мне понятно, что ничего не изменилось, в лучшую сторону, по крайней мере. Читать там нечего, лучше бы я просто прочитал эту новость, или я прочитал эту заметку чью-то, или там авторскую колонку, а дальше лучше не заходить. Потому что, ну, это ужасно. Всегда ужасно. Всегда основной текст гораздо выше по качеству, чем тот текст, который идет под ним. Вот этот текст комментариев. Там просто люди друг другу грызут глотки. Ну, грызите. Я тут при чем? Мне интересно. Я иногда комментирую на YouTube, иногда на Дзене. Больше никаких соцсетей не имею, пишет Борис. Правда, Борис, вы комментируете на YouTube? Зачем? Я помню, какое-то было исследование, когда... Это, кстати, зарубежное исследование было. Выявляли по соцсетям самые глупые комментарии. В Ютьюбе были самые глупые на тот момент комментарии. Но я думаю, что тогда еще не был развит так отчаянно Инстаграм. Вот. И еще и ТикТока не было. Вот в ТикТоке тоже, наверное, да, док? Ну, ждать там чего-то от комментаторов более-менее внятного, ну, не приходится. Ну, поэтому зачем просто тратить время на это? В интернете напиши, что на улице нашел камень, неделю будут обсуждать, что это камень хороший, камень верности, камень с неба и так далее, пишет Серж. Дочь 13 лет зовет на корн. Не рано ей, Алексей, как считаете, пишет Грибоедов. Не, ну если она английского не знает, то вообще в любой момент можно. Какая разница, текст не понимаешь, соответственно, смыслов не понимаешь, соответственно, и не рано. Можно послушать всякую там брум-брум-брум-брум-брум вот эту музыку. Если английский знает хорошо, задумайтесь, может быть, и рано. Я прямо сейчас комментирую себя в голове, твой эфир, пишет Диггер. Это да, я понимаю. Вы в эфир мне пишете, но мне кажется, это интереснее. Ну, то есть эфир это интереснее. Вот сидит там какая-то говорящая голова, ну, типа я. Что-то говорит. Вы закидываете комментарий, и тут же я какую-то реакцию даю. То есть это такая живая атмосфера. Вот эти вот комментарии, не пойми кого. Вот даже троллить, да? Вот ты сидишь в комментариях, троллишь кого-нибудь. Кого ты троллишь? Ты даже не понимаешь, кого ты троллишь. Какой-то такой же чувак сидит неизвестно где, неизвестно что делает. У него такая же непонятная аватарка. Это вообще у него поддельный фейковый аккаунт некий. И вы друг друга поливаете. Какой смысл? То есть непонятно. Вот здесь я понимаю, как прикольно, например, троллить меня. Ну, это прикольно. Ну, то есть ты точно понимаешь, где, почему, как. У всех на виду. Начинается троллинг, я что-то там отвечаю. Ну, это, в этом есть какой-то прикол. Как вот стримы, например, да? Вот интернет-стримы, я думаю, что они без комментариев, конечно, невозможны. Потому что так интереснее. Так интереснее. Живая реакция здесь, сейчас, конкретного человека. А вот это вот... Выложил пост... Никто его даже до конца не дочитал. Вы знаете, да, 95% людей, или даже больше, там 97-98%, не читают дальше заголовка. Ну, то есть первое предложение читают, а дальше не читают. Ну и все, и, ну, собственно, они даже читать не будут, они просто будут там себя как-то проявлять. Ну как они будут себя проявлять, ну не знаю. Но мне кажется, каждому, кто хочет себя проявить, надо просто заводить свои каналы, свой YouTube-канал надо заводить, свой Instagram, свой Telegram-канал. Кто хочет себя проявить, кто действительно хочет свое мнение выразить, и чтобы это мнение кто-то там слышал или еще что-то подобное. А вот сидеть и клочками неких эмоций обмениваться, друг с другом. Не понимаю толку просто, натурально. Не, ну если меня кто-то убедит в этом, и я вдруг осознаю в определенный момент, что я не прав, я, конечно же, изменю свою точку зрения и подходы, без проблем. Если вдруг меня кто-то в этом убедит. Пока еще никто не убедил. Просто повеселиться, пишет ДДТшник. ДДТшник, правда? Я думал, просто повеселиться — это сыграть в PlayStation, это на рыбалку съездить, это на велосипеде покататься, с девчонкой где-нибудь потусить, если молодые, если не очень молодые, есть жена, с женой куда-нибудь сходить. Я думал, вот это веселье, а оказывается, вон что, переписываться незнамо с кем, незнамо где, вот это веселье, прикол вообще, ха-ха, классно. Не-не-не, у меня есть какие-то группы вот товарищей, да, друзей моих в Телеграме, и, ну, мы стоим в этих группах, мы друг другу просто там кидаем какие-то веселые картинки и прочее, мы друг с другом спорим, но это интересно, потому что я знаю, с кем я спорю. То есть вот есть, например, 6 друзей моих в одном чате, и мы с ними вот спорим. Да, я понимаю, здесь я спорю там с Колей, да, а здесь я спорю с Васей. А в интернете, в комментариях, я не понимаю, с кем я спорю. Кто эти люди? Я не знаю их. Мы друг друга, значит, друг на друга поругались, разошлись и более никогда в жизни не встретились. Я просто потратил время. Какая тупость. Зачем мне это надо? Попробуй экспериментально включить. Если не понравится, отключишь. Не хочу я, Константин. Не люблю я все эти эксперименты. Не, я, как всегда, в этом смысле, как, давайте, как консерватор. Я посмотрю, как другие покорчатся от боли. А потом, может быть, если вдруг они все не умрут от этой боли, приступлю к этому. Но впереди планеты всей бежать не собираюсь в этом смысле. У меня и ТикТока нет. Я, точнее, он, наверное, есть. Я же там зарегистрировался один раз. Зашел, думаю, ну, надо же идти в ногу со временем. Пойду в ТикТок. Зашел, зарегистрировался. Он мне предложил тут же контент. Лучший в ТикТоке, лучший. Прям сразу подпишитесь на наших лучших ТикТокеров.
Боже мой.
Что это за сборище придурков? Какой ужас, какой мрак.
Просто что-то танцуют. Что-то танцуют.
Я открываю рот под чужую песню. Ну, типа буфонада у них какая-то идет. Синхробуфонада. И чего? Я вообще не понял прикола этой соцсети. Это какое-то дно, которого я не видел прежде. То есть, Инстаграм — это, конечно, дно, но ТикТок — это запредельное, это ниже дна. Это глубже, это что это вообще такое? Ну и я, в общем, не стал уж себе сильно-то на горло наступать и подумал, а, ладно, отстану лучше я от времени, от этого, чем за ним гнаться. И тем более опережать, к черту его, все, буду ретроградом. У меня есть и тик нервный, и тикток, ну, понятно. А как насчет знакомств в интернете, пишет Екатерина? Отстой. Екатерина, отстой. Знакомство в интернете – отстой. Все. Лучшие знакомства – это знакомство в жизни. Потому что в интернете все сплошь в фотошопах каких-то. Даже сейчас не только можно фотографию менять, но и как-то подкрашивать и улучшать видео. Прям все такие красивые в интернете, все такие модели. В жизни потом увидишь, думаешь, боже мой, а где ты берешь вот эту свою красивую сестру и показываешь нам ее все время? Где твоя красивая сестра? Почему она не с нами сегодня? Поэтому нет, только в жизни, только глазами увидит на этого человека. Вот тогда да, вот это знакомство в интернете, ба. На это я еще не говорю о том, а как вы вообще в интернете сможете понять... Ну, прошлое человека, кто он такой, чего он вообще, откуда. Ну, вот, допустим, знакомство. Вот, допустим, вам понравилась какая-то... Вот вы парень, вам понравилась какая-то девушка. Вы, например, познакомились в интернете. А она до этого, значит, прошла через все свингер-вечеринки, снималась в порно, наркоманила и прочее-прочее. И нигде просто нет упоминания этого. Работала где-нибудь в публичных домах Чехии. И что? Вот как вы это узнаете? Вот, ну, не понятно. В жизни надо, надо в жизни. С родителями надо познакомиться, с друзьями поговорить. Правильно, правильно? Надо вот так вот как-то. Примерно, чтобы понимать, а что за человек-то вообще? Чем дышит, так сказать, чем дышит? Согласен, пишет Денчик. Конечно, согласен, Денчик. Ну, потому что, ну, может быть, с этим не согласны люди какие-то, ну, странные, потому что не странные люди наверняка согласятся. Еще говорит, пополни карту мне на 1000 рублей на такси для встречи с тобой, пишет Серж. Да, и такое бывает, просто не попадал. Не, ну на заре, когда вот эти знакомства в интернете были, я, конечно, знакомился в интернете. Ну, было интересно там. А вот там какой-то сайт знакомств. А вот позову кого-нибудь на свидание. Зовешь, потом думаешь, ё-моё, зачем я в это ввязался? Вот тот момент, когда, ну, может быть, все-таки ты хочешь кофе? Да, спасибо, я не отказалась бы. И сидишь, пьешь кофе, думаешь, господи, скорее бы уже домой. Скорее бы домой. Какой ужас, зачем я это сделал? А еще, не дай бог, о чем-то надо говорить. Боже мой, только не это, только не говорить, пожалуйста. Если просто хотя бы сидеть и пить чай, ну, типа... Погода сегодня, конечно, не очень, да? Да-да-да, погода не очень. О! Извини, кажется, я спи... А, да, я совсем забыл выключить телевизор. Да, мне надо домой. О, как жаль, такая... Давай, надо чаще видеться, надо чаще видеться. Давай, обменяемся телефонами потом, при следующей встрече. А, пока я пошел. Вам только умную надо, пишет Екатерина. Почему? Вот это что, умная, неумная? Мне надо честного, хорошего человека, доброго. Вот только честные и добрые люди мне нравятся. А всякие слишком уж умные, но бесчестные тоже мне не нравятся, например. Незнакомство в интернете, отстой. Вон дней 10 назад прошла инфа, как одинокая мамаша познакомилась с маньяком. Он дважды сидел и в итоге убил ее детей. Кошмар же! Зачем такое счастье, пишет Борис. Вот я и говорю. Нет бы по сторонам посмотреть, сколько хороших мальчишек и девчонок вокруг вас, в зависимости от того, мальчик вы или девочка, в ту сторону и будете смотреть. Сколько интересных их. И на работе, да? Лучше вон записаться в какой-нибудь кружок, какой-нибудь кройки и шитья, туда сходить, на йогу. Сходите на йогу. Чего вы дома сидите? Сходите на йогу, там, представляете, вот вы если парень, вы думаете, на йоге там одни мужики, что ли, собрались, тянутся? Там мужиков нет, там одни девки. Идите, скажите, мне очень нравится йога, посмотрите, кто как гнется, пообщайтесь с ними, с кем-то чай попейте, кого-нибудь на кофе позовите. Кого-нибудь не зовите сразу, автоматически, просто услышав, увидев впервые, и все. Это же классно. Ну, правда же, ну, выбор будет хоть какой-то. Сидите там в своих интернетах. Так, зачем так над собой издеваться? Просто говоришь, я сейчас, и рвешь домой, и блокируешь ее. Или просто сиди, и рыгая, она сама убежит, пишет Серж. Серж, вы смешно пишете, на самом деле. Ну, вежливость, такт. Ну, все-таки человек потратил какое-то тоже время, и ты вот сидишь и думаешь, боже мой, зачем мне это надо? Так что все знакомства в интернете — это ад. Нет, ничего хорошего. Не, у кого-нибудь, может быть, конечно, и что-нибудь хорошее из этого получалось, но в целом... нет. Нет. И комментарии в интернете отстой. Просто тупая трата времени. Вы денег с этого не зарабатываете, вы не развиваетесь никак благодаря этому. Поэтому сидеть и комментировать все подряд... Ну, что вам от этого будет? Квартира большая у вас появится? Не появится. Дом, может, вам кто даст за великолепное комментирование? Да нет. Но если вы только не имеете некую ферму ботов, да, или вы там выполняете некоторые задачи там государственной или оппозиционной государства важности и за деньги работаете, тогда да. А так сидеть... бесплатно, боже мой, там, биться с какими-то идиотами. Лучше пойти на работу, на вторую, на третью, на четвертую. Ну что? Ну или поспать, поспать, всегда можно поспать. Поспать — это же приятно. Проповаляться, поспать. Почитать Толстого, понимаете? Пока вы читаете комментарии в интернете, умные люди читают Толстого, Достоевского, Библию. Они это делают, а вы читаете какие-то странные сообщения каких-то странных людей в каких-то странных соцсетях. Зачем? Вам, вы же не сможете, а вот давеча в интернет перечитал, ну, вы же не сможете, вы даже козырнуть нигде не сможете. Задавил тут одного тролляку в комментариях, о, да, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста, Андрей.
Не соглашусь с вами по поводу...
Знакомств?
Да, знакомств в интернете, да, из своих 45 лет, ну, как минимум последние 25-27, в основном предпочитаю знакомство в интернете, во-первых, и меньше времени на это...
Андрей, давайте я вас перебью, у меня к вам вопрос, вам сколько лет, примерно как мне, наверное?
45.
Вы постарше.
Это плохо или хорошо?
Нет, это абсолютно просто факт, и все, факт. Постарше, да, и постарше. У меня вопрос к вам такой, жена есть?
Конечно, с которой я познакомился в интернете.
Вот и все. Тогда вам уже не нужны знакомства в интернете, правильно?
Жены не слушают вас, поэтому я скажу иногда скорбно.
Нет, это нехорошо. Это нехорошо.
Почему? Это жизнь, Алексей.
Но жизнь-то разная бывает, знаете.
Скажем так, 21 век — это не век пуританства.
Не век пуританства. Но,
соответственно, мы живем по тем правилам, которые...
Хорошо, Андрей. Но я-то все еще наивно полагаю, что если уж выбрал жену, если уж прям вот, ну, вот кольцо надел, то все. До этого еще какие-то шансы есть там себя плохо вести. А вот кольцо, если, то все.
У вас никогда не было такого,
когда
вы спали с одной женщиной, шепча ей на ушко, или ты только у меня, а на следующий день у вас был похожий случай с другой?
Нет, наверное, не знаю, я не совсем понял.
Проходит молодость.
Зря трачу время. Я понял. Ну, всяко. Вот, Андрей, даже так, вот как вы предложили, всяко лучше, чем сидеть и комментировать в интернете комментарии других комментаторов, правда? Ну, уж лучше даже так. Но в целом я думаю, что если уж женился, ну, как бы, ну, тогда извини. И если уж, ну, как-то вот у тебя раз и... О, боже! Я женился не на той, и вот же ж другая, совершенно иная, тогда надо с этой разводиться и жениться на другой. Ну, хотя бы так. Ну, а иначе зачем было жениться? Ну, что время тратить, правда? Детей можно родить и не жениться вовсе. А кто-то вообще не хочет детей рожать, правильно? Ну, нет такого желания. И все. Ну, так и живи себе свободно, живи себе, знакомься, тусуйся. Тогда знакомство в интернете, это может быть прикольно. Такой метод перебора. Ты перебираешь, там, коллекционируешь, вспоминаешь потом тихими, одинокими вечерами, да? Ах, как оно было. Ну, мне кажется, это надоедает, нет? Это не надоедает вам? Вот это непостоянство. Оно вас не разъедает изнутри? Нет такого ощущения? То есть все-таки, все вещи, они хороши, когда ты их развиваешь, что ли? Ну вот, развиваешь. То есть, вот, например, если у вас бизнес, вы поставили палатку, торгуете пирожками. Ну, не знаю, из палатки вы торгуете пирожками. Почему-то такой образ. Ну, интересно же, наверное, в итоге развить все-таки бизнес до ресторана. Да, а может быть даже, чтобы сеть ресторанов появилась, а потом, чтобы она и всемирная стала, эта сеть ресторанов. Ну, то есть в этом же интерес. Так же и здесь. А вы, получается, поторговали пирожками из палатки, потом носками из палатки поторговали, потом ручками какими-нибудь пишущими там, да, поторговали. И в чем прикол? То есть вы горизонтально скачете, а расти не собираетесь в этом отношении. Но если вам прикольно, то пожалуйста. Ну, не знаю, мне кажется, это не зря. Получается, что вы зря тоже проживаете жизнь. То есть у вас нет опыта такого, который могут получить люди, которые, в общем-то, попробовали развить, в том числе и свои отношения, или свой бизнес, ну или свою жизнь в целом, себя. Я впахиваю от утра до утра, как вот в песне. Мышел говорит, комментировать что-то еще? Нет, поспать бы, пишет Мышел. Вот и правильно. Оставьте конкретно комментирование сюда, в эфир, Мышел. Я прочитаю их, вам будет приятно, будет весело, будем веселиться. А все остальное, да, на кой черт оно нужно? 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Грызлов. Киев практически сорвал переговоры по Донбассу. Видеоконференция трехсторонней контактной группы состоялась в среду 30 сентября. Об этом пишут аргументы. Дальше. Оказались в германском строю, как Финляндия делала ставку на Гитлера. Исторический материал. И еще один. Иван Грозный и регулярная армия. Как провести реформу за счет царя. Читайте все это в аргументах. Вечерняя Москва. Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 33,8 миллиона человек. Синоптики рассказали, какой будет погода в России в октябре. Россиян предупредили о мошенничестве с подписью на банковской карте. Все это в вечерней Москве. А мы идем дальше. Мне написали, говорят, хорошо живем. Вопросительный знак, то есть восклицательный, вопросительный, вот так. А говорят, хорошо живем? Вот такой вот примерно, вот 508-й. Женщины и мужчины не хотят иметь детей из-за финансовых проблем. Восклицательный знак. Это неправда, 508-й. И доказывается она очень легко. В бедных странах рождаемость высокая, много рожают детей. А в богатых низкая, мало рожают детей. Все, точка. Это прямо вы берете, заходите в интернет, оторвитесь от комментариев и споров с людьми непонятными в интернете. Зайдите в банальную Википедию. В ней, кстати, не особо-то есть комментарии, обратите внимание. Нет, там есть ветки споров каких-то по поводу правильная ссылка, неправильная ссылка, но туда большинство никогда не заходило и не будет заходить. Зайдите и посмотрите статистику, и вы будете удивлены, насколько вы на самом деле, ну, не правы. Только что по новостям сказали, пишет 508-й. Да не по новостям, ну что по новостям сказали? Что такое вообще по новостям сказали? Вот что это за фраза сама по себе? В новостях, да, во-первых. Во-вторых, в новостях вам ничего не говорят новостники. Новостники вам говорят, то есть пересказывают, что другие сказали. Или пересказывают, где что произошло. Соответственно, это какое-то исследование замечательное очередное, правильно? Еще что-нибудь. Но зачем вам эти все интересные или неинтересные исследования, когда есть сугубо сухая, тупая в этом смысле даже. Тупая, потому что надо быть не очень умным человеком, чтобы это даже, ну, чтобы это понять. Не надо быть очень умным. Вот так вот правильно сформулировать. Ну, то есть любой поймет. Ну, зайдите да посмотрите, все будет ясно. Все будет ясно. Ну, вот та же самая Россия. Ну, вот мы. Плохо ли мы живем? Да, вот такой вопрос мы ставим с вами. Ну, наверное, мы живем не как Америка, да? В финансовом смысле у нас, конечно, поскромнее. Но при этом мы возьмем африканский континент, а все познается в сравнении, естественно, и посмотрим на многие-многие-многие африканские государства, где рождаемость ой как выше, чем у нас. При этом жизнь куда хуже, чем у нас. Во много раз хуже. Во много. Вот и все. Как бы не совсем такая корреляция, о которой заявляют некоторые эксперты, и вы вот в какой-то мере, может быть, их процитировали, существует между богатством и деторождением. Ее, может быть, этой корреляции и вовсе не существует. Либо она существует совершенно обратная. Чем ты беднее, тем больше шансов, что ты будешь рожать. Бедные страны так всегда жили, а вот когда уровень жизни снизился в разы, другое дело, пишет Владимир Че. Ну, у нас-то он не снизился в разы. Честно говоря, если посмотреть на нашу историю, Российская империя, Советский Союз, нынешняя Россия, и говорить о людях в целом, я имею в виду вот этот весь рабоче-крестьянский класс, условно, в кавычках сейчас, да, я говорю. Ну, то есть народ, обычные люди. Ну, мы сейчас живем так, как никогда наши предки не жили. Ну, то есть, этого не было никогда. Сантехника в доме есть. Вода, соответственно, есть, да? Ну, коммуникации есть. Отопление есть. Машинка стиральная за нас стирает. Ну, прогресс идет. И мы, в общем-то, с этим прогрессом идем вполне себе в ногу. Не обязательно мы сами себе делаем эти стиральные машинки. Зачастую мы покупаем корейское, но тем не менее... Мы же на что-то это покупаем, а кто-то, понимаете, вот прямо сейчас на планете Земля, кто-то из этих 7,5 миллиардов, может быть, уже сейчас больше, стирает на руках, а у кого-то стирать вообще нечего, а у кого-то воды нет. Ну, воды просто нет, и все в стране. Такое вот тоже бывает. У бедных просто денег на контрацепцию нет, вот и ответ, пишет Борис. Нет. Когда просто, на мой взгляд, Борис, нет. Объясню. как я думаю. Я думаю так, когда у человека что-то есть, он хочет это оставить для себя. То есть это такой небольшой эгоизм или большой эгоизм. Ну, то есть, можно было бы нарожать детей, но, может быть, лучше я рожу всего одного, и хватит. Зато я смогу не на образование там детей тратить деньги, а на новую машину себе. Зато я смогу не ребенку покупать много-много разной одежды, а себе что-нибудь красивое купить. Ну и вот такие вот вещи работают. То есть человек, когда у него есть финансы, все-таки в большей степени становится эгоистом. Ну такой вот хороший потребитель. Ну, потребляет. Вы же понимаете, что воспитание детей – это как раз-таки обратное потреблению состояние человека. Это когда ты отдаешь. Причем отдаешь бескорыстно. То есть вот эта фраза, которую говорят некоторые дети в определенном возрасте, обычно подростковом, «а я не просил вас рожать», она, конечно, очень болезненна для родителей, но в целом она правдива. Вас действительно ни один ребенок на планете Земля не просил его рожать. И ваши дети тоже вас не просили их рожать. Соответственно, вы их родили для себя. Это ваше было желание, это было ваше решение. И вы им отдаете все бескорыстно. Это было ваше решение родить ребенка и потом вкладывать в него деньги, время, мысли, все-все-все-все-все остальное. То есть вы так захотели. Вот и все. Россия и Африка сопоставимы? Актуальное сравнение, пишет Алехин. Почему нет? Почему нельзя сравнивать? Ну вот, смотрите, когда мне человек, сидя на диване, пишет сообщение и сравнивает себя с, не знаю, с Ротенбергами. Вот сопоставимы Ротенберги и этот человек на диване. Ну, объективно говоря, конечно, несопоставимы. Но он же считает, что сопоставлять можно. Поэтому я считаю, что сравнение – это нормально. Это вполне уместно, удобоваримо. А почему нет? Ну, почему-то же каждый житель России, а Россия, я вам напомню, через две революции и мировую войну прошла, две мировые и две революции, кстати, это только 20 век, прошла Россия, а почему-то любят себя сравнивать с Америкой? Ну, любят же у нас себя сравнивать с Америкой, у нас же все всегда, а вот мы живем плохо, почему? Ну, вон, смотрите, в Америке, а-а-а. Ну, то есть, надо же сравнивать сразу с лучшими. Так сравните со всеми. Дайте палитру красок. Давайте посмотрим. Возьмем Сирию, упомянем, Ливию упомянем, Украину упомянем. Да много чего можно упомянуть в связи с тем, как мы живем и как другие люди на планете Земля живут. Ведь они же тоже люди, понимаете? Они так же, как и вы, думают чего-то там. У них такие же переживания, у них есть дети или они планируют детей. Они точно такие же, как и вы. Просто разбросаны по планете. У кого-то есть, у кого-то нет. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Мы в этом плане не самые обделенные. То есть мы такой в плане экономики мировой, ну, вполне себе средний класс. Не высший, но средний. Что не может не радовать, на мой взгляд? Почему? Ну, наверное, потому что у меня у самого такая внутренняя философия. Я знаю, что в России очень много людей богаче меня. Я знаю, крайне богатые люди есть. Сверхсостоятельные. И что, теперь мне сидеть им завидовать каждые 5 минут? Или, может быть, мне их ненавидеть за это? Или, может быть, что-то еще? Да нет, я зарабатываю на свой хлеб с маслом и икоркой. Не будем прибедняться, и мне нормально. Ну, а что? Ну, если буду больше зарабатывать, хорошо. Если буду меньше зарабатывать, жаль, конечно, но тоже, в общем, не смертельно. Обычная этология. Речь, как я понимаю, о том, что люди боятся быть беднее на фоне и в сравнении с соплеменниками, пишет Мази. Ну, наверное. Но американцы что нам, соплеменники? Сравнивать только с собой. Всегда есть намного хуже и намного лучше, чем у тебя, пишет Никола. Да, но люди не привыкли к этому. В большинстве своем, вероятно. Ну, или, во всяком случае, вот эти активные люди. Вот эти пассионарии интернетные, они, конечно, не привыкли сравнивать сразу и со всем. Им нравится сравнивать с идеалом неким. Плюс, когда они сравнивают с той же самой Америкой, например, современную Россию, современную Америку, они, конечно, лакируют Америку до такой степени, что такой Америки и не существует вовсе, кроме как в их голове. Потому что в Америке есть проблемы, у них там миллионы людей за чертой бедности вообще-то находятся, у них есть бездомные, у них люди труда, например, дальнобойщики, это ну, люди, которые могут жить в трейлере, потому что у них нет денег на собственный дом. Посмотреть это и проверить очень легко, вы заходите, опять же, на YouTube, и там наши парни с постсоветского пространства, есть такой, например, дальнобойщик, Трофим его фамилия, а есть такой дальнобойщик, вот уж хорошо фамилия запоминается, Брежнев. Они рассказывают, как они живут, как живут другие дальнобойщики, как живет вообще страна. Но оказывается, живет она... ну, как мы живем, так и они живут, американцы средние. Ну, примерно так же они живут с теми же самыми проблемами. Еще полезно иногда анализировать тот контент, который вы получаете в кино. Тоже интересно. Вот, например, «Три билборда». Знаете такой фильм? Там дальше название я все время забываю, неважно. Он начинается «Три билборда». Вот вы можете посмотреть, как живет американская глубинка. Ничего хорошего, в общем-то, и целом. Скучновато и бедновато. Вот. Или, например, вы будете играть в GTA 5. Знаете GTA? Великий автовор. Grand Thief Auto. Кто не играл? Пятая часть. Там три образа. Один, ну, все они преступники. Один парень из черных кварталов. Вот, он сам чернокожий, и он выбивается из вот этой разрухи наркотиков и прочего. Второй бандит со стажем, который работает на... отчасти вынужден работает на федералов и живет в элитном каком-то там особняке, потому что выполняет задачи этих федералов. И третий герой — это тоже бандит, но он такой оторванный, у него в голове панк-рок абсолютный, и он живет где-то там в... ну, как это? В пустыне практически, в пустыне, в какой-то деревне. И там вот быт людей показан очень хорошо. То есть американцы на самом деле свой быт нам демонстрируют, они этого не скрывают. Если это не плакатный фильм какой-нибудь, вот, они показывают, что жизнь разная у людей. По-разному они относятся к этой жизни, по-разному они относятся к вопросу ЛГБТ. То есть если это реднек, он не будет вам аплодировать, когда вы ему будете рассказывать про ЛГБТ. Он, скорее всего, скажет вам, как есть все. Ну, то есть если это деревенщина, по-нашенски, реднек, по-нашенски деревенщина, то он вам все скажет. Не фанат GTA, Асфальт 8 круче. Питер, Москва, вы так подписываетесь. Я привожу пример для того, чтобы люди обращали внимание не только на сюжетные линии, но и на быт. То есть вот, знаете, как говорят про Евгения Онегина, если кто-то знает, энциклопедия русской жизни. Слышали такое выражение? Почему это энциклопедия русской жизни? Потому что еще и бытоописание мощное. Сразу понятно, кто, как, где живет, при каких обстоятельствах, у кого какие минусы и плюсы в жизни. Бытоописание очень точное. Также и здесь. GTA — это энциклопедия американской жизни. В современной. Вы можете поиграть в эту игру, вот подходя к ней так. Не просто на машинке покататься, а посмотрите сюжет. Посмотрите, как люди общаются, посмотрите, как диалоги прописаны. Это американцы для американцев делали игру. Они там себя узнают. Это образы, которые они встречают каждый день. Сами. Поэтому эти образы есть в этой игре. И посмотрите, как они живут. Плохо живут. Ну или просто они живут, как и все, как и мы живут. Есть у нас очень богатые люди, есть у нас крайне бедные люди, есть люди из деревни, есть люди столичные жители, да, ну, все такое. Глубинное исследование, пишет бабка на скамейке, да нет, это не глубинное исследование, но это кое-что вам может сказать, кое-что вам может показать, чтобы было понятно, как они, на самом деле, американцы, сами себя, во всяком случае, чувствуют и видят. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925. Перевод запрещен производителем, между прочим, пишет подозрительная сова. А я думаю, что они все там по-английски говорят? Кстати, они бы обиделись, потому что они якобы говорят по-американски. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Рушан.
Да, пожалуйста, Рушан.
С вами согласен, тоже подмечаю во многих фильмах именно быт, не только американцев, вообще в общем.
Да.
Отношения, как они между собой разговаривают, мне вот вообще все время... в фильме интересуют именно диалоги.
Вот.
Когда устраивается
вот.
Жизненно.
Это интересно. Вот, например, фильм, я вам приведу, французский, «Один плюс один». Там показывается жизнь миллиардера и простого парня из вот этих вот кварталов, где будущего никакого быть не может. Либо бандитизм, либо наркомания, либо и то, и другое. То есть вот вам примеры, пожалуйста. Про Францию.
Да, вот, да, также мне понравился фильм про малоизвестный, про двух братьев. Они грабили банки до определенной суммы, чтобы федералы не занимались, то есть чтобы местная только полиция занималась ими, но не на федеральном уровне. И вот весь фильм они едут, а по дороге билборды, о которых вы вспоминали, темы типа «поможем закрыть кредит», «помощь в аккредитации». То есть вся, на протяжении фильма они ездят по этой дороге, и кроме как рекламы банков и банковских продуктов нету.
Давайте еще один приведу пример. Сериал, он, наверное, многими людьми на планете любим. «Breaking Bad». По-русски я все время забываю, как он в прокате называется. «Во все тяжкие».
Да, «Во все тяжкие».
Вот, там учитель в школе, он весь в долгах, на работе его прессуют. Вот, все время на него орут, считают его ничтожеством. На дом у него денег нет, потому что нечем выплачивать по кредиту. И потом он еще узнает, что он болен, то есть у него онкологическое заболевание. И вот вертится на этом сюжет. И поэтому он идет в бандитизм, зарабатывает на наркотик, становится преступником, короче. Ну вот откуда они взяли этот образ? Из жизни, наверное?
Ну, естественно, что на этот путь люди встают. Тот же Раскольников, классика.
Да, да.
Да? А так вот по поводу, можно вернуться в старые темы, вот по поводу знакомства в интернете, вы знаете, немножко с вами не соглашусь, можно с человеком переписываться долго и узнать его лучше. То есть, например, при встрече с ним где-то в жизни, вы, может, вы на него не посмотрите никогда. А когда вы с ним пообщаетесь и откроете, грубо говоря, внутренний мир каждого, ну, проще общаться, когда не видишь человека, на самом деле, в переписке особенно. Разговор там уже, да, уже другой шаг.
Люди могут сильно привирать, когда они пишут, а лицом к лицу они все-таки... Ну, больше шансов понять, врет человек или не врет, приукрашивает или не приукрашивает.
Ну, я, например, вот лично себя все время пописывал так, маленький толстый лысый.
Да? Жестко заходили сразу.
Да, и личный мой опыт такого знакомства, один раз я общался, но дальше дело не шло особо так. Они расстрелились, да, там девушка была, конечно, не соответствовала ни фотографии, ни другим данным. Да, такое было.
Ну, когда вы говорите маленький толстый и лысый, ну, лысый, если по молодости, значит, много тестостерона. Так что девчонка должно нравиться.
Ну, возможно.
Ну да, что. Спасибо большое вам за звонок. «Во все тяжкие» я так и не осилил. Не моя тема, не понимаю, чего люди от него так визжат, пишет Борис. Да неважно, Борис, осилили или не осилили. Главное — это бытоописание. Как живет учитель в Америке? Вот так. Ну, до того момента, когда происходит вот это вот его преобразование, он превращается в наркобарона, по факту. Он вот так живет. Он живет в доме, построенном из, простите, говна и палок, потому что дома там, ну, если теплые регионы, там есть регионы, где 4 времени года, а есть те, где 4 времен года не бывает. Они построены, ну, не пойми из чего. То есть у нас так дома не строятся, потому что ты в таком доме не выживешь. Он этот дом в кредит у них. У них очень много проблем, у них, если ребенок инвалид, то его обязательно прессуют в школе. Вам это все покажут. Американцы, я имею в виду именно творческие американцы, они Америку показывают очень даже доступно, жестко и бескомпромиссно. То есть у них вот эта вот история, когда мы смотрим Звягинцева и говорим, господи, что же это такое, Звягинцев опять наснимал, какая погонь, да? А потом мы смотрим просто самые топовые американские фильмы, сериалы и видим, что американцы про себя такое снимают постоянно вообще, постоянно. Все, они не пытаются. У них есть фильмы класса А, это все вот эта история, там, Marvel и прочее про супергероев. Там, конечно, там у вас будет Тони Старк, живущий в высокой башне, в центре города, миллиардер. Все там будут очень состоятельные и крутые, и только там какой-нибудь негодяй и подлец из России, который в определенный момент захочет убить Железного Человека, живет в сарае, естественно. Ну, там идет жесткая такая пропаганда, и картинка создается, какая нужна. Но я эту пропаганду отсекаю всегда. Мне просто интересно смотреть, как кто-то кому-то молотом дал в голову и он улетел на 100 метров. Это очень интересно, я считаю. В Америке тоже есть свои звягинцевы, пишет Эдмон. Да, конечно. И я думаю, что они там появились куда раньше, чем у нас появились свои звягинцевы. То есть звягинцевы — это же калька все равно с того, что делают американцы или того, что делают европейцы. Другое дело, что иногда надо смотреть не только кино про межгалактических там каких-то войны и пришельцев этих. Иногда надо смотреть кино об американцах, про американцев и для американцев. И там все будет по-честному. И вот вы никогда не обращали внимания, смотришь современный фильм, ну вот он, современный фильм, а машины ездят квадратные. Вы скажете, в смысле квадратные? Ну, прям совсем квадратные. То есть машины ездят, такое ощущение, еще, ну, 80-х годов. В современном фильме машины 80-х годов, ну, дай бог, там, начало 90-х. Что в 2020 году на улице делает автомобиль конца 80-х годов? А у них, как они показывают, только деревню, вот кантри они показывают, да? Не сити, а кантри они показывают. Там все ездят на каких-то старых машинах, абсолютно древних, допотопных. Ты думаешь, почему? Что, почему не купить новую машину? Тем более, что я видел цены на автомобили в США, они, в общем, вполне доступны. Более того, Соединенные Штаты Америки — это страна, которая создавалась автомобилистами для автомобилистов, под автомобилистов и не для велосипедистов. Как, кстати, один из героев GTA, Тревор, говорит, валите на своих велосипедах в свою вонючую Францию, это Америка, она для автомобилистов. И правда, хочешь на велосипеде, вали в свою вонючую Францию, Америка для автомобилистов. Но почему такие древние машины на улицах? Что такое? Почему люди не покупают себе новые, вот-вот только что сошедшие с конвейера Мерседес и БМВ? У нас Москва забита новыми машинами, да? И даже когда выезжаешь из Москвы, и в Калуге удивляешься, и в Твери удивляешься. А у них почему-то нет. Почему? В Финляндии, если видишь новый автомобиль, то он с российскими номерами, пишет Григорий. Да какой-то еще фильм есть про деда-наркокурьера, тоже на древней машине ездил, пишет слушатель. Так это он, наверное, и есть, вот о котором я говорю. Алексей, ну мы не Африка, с нашими ресурсами, потенциалом можем достичь гораздо большего, и люди это знают и чувствуют. Можем все-таки проблема в людях, которые управляют нашим государством, пишет Алехин. Да нет, почему, какая проблема? Я не вижу вообще никаких проблем. Понимаете, вот каждый, кто говорит, в чем же проблема? А что если проблемы на самом деле никакой нет, и вы просто ищете проблемы на пустом месте? Какая проблема? В чем заключается наша проблема? Где проблема? Давайте мы сейчас перестанем изображать, что мы все время что-то преодолеваем, и сами себе зададим вопрос, а где проблема? Вспомните, как вы сегодня проснулись с утра, как вы добираетесь до своей работы, да? Ну, если у вас все в порядке с семьей, если у вас со здоровьем все в порядке, у близких со здоровьем все в порядке. Я вот обращаюсь к большинству на самом деле. Вот вы, что вы сегодня такого сделали, что вы преодолели в своей жизни, кроме того, что вам нужно было оторваться там от подушки, когда прозвенел будильник, он очень был противный, но тем не менее, что вы сегодня, какие сложности вы сегодня преодолевали? Вы что, воевали в Нагорном Карабахе, может быть, или вы там сталкивались с ОМОНом где-нибудь, может быть, в Белоруссии, может быть, вы столкнулись с радикализмом националистов радикальных украинских, ну, что вы делали сегодня? Вы, наверное, выпили чашечку кофе, сели, наверное, в свой автомобиль и, наверное, поехали на работу. Там вы, наверное, будете общаться со своими коллегами. Если вы грязный, похотливый рукосуй, может быть, кого-нибудь ущипнете за попку, вас потом засудят. Ну, в общем, не такая тяжелая у вас жизнь, понимаете? Жизнь Ефремов стайл. Что-то пьяные, с кокаином в носу, на машине, куда-то едете по Садовому кольцу, может быть, вечером это будет. Я не знаю. Но в целом, можно ли назвать это выживанием? Можно ли назвать это невероятной борьбой? Наверное, язык не повернется этого сказать. Вы скажете, ну мы же опять же сравниваем с идеалом. В этом и проблема, что мы всегда сравниваем с каким-то идеалом недостижимым. Правильно? Ну, то есть нам всегда кажется, что вот у меня 100 тысяч рублей, а у этого 100 миллиардов. Ну, это недостижимый идеал. Ну, может быть, кто-то и получит 100 миллиардов в итоге. Но в большинстве своем никто из нас 100 миллиардов не получит. И это надо принять. Ну, такова жизнь. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, октябрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Нефть Brent 42.51, доллар 77.36, евро 90.91. Мигрант из Корея Таун пишет: знаю лично барабанщика Мотли Крю, он ездит на старом корыте под названием Линкольн, хотя домишко у него на 10 миллионов. В Америке машина — это не имущество, а средство передвижения. Какой страшный мир вы описали. Звягинцев такого не снимет, от этого еще страшнее, пишет мастер. Нехорошо говорить про икру на своем бутерброде. Это гордыня, тем более большинство едят только хлеб с маслом, пишет Лаконец. Почему нехорошо, я не понимаю. Мне всегда это казалось странным. Слушайте, вот недавно была информация, сколько получают ведущие там, политических ток-шоу на разных каналах. Она, конечно, насквозь оказалась... фальшивый, в том смысле, что там в цифры вообще не попали. Но это ладно. Мне было интереснее, как на это реагируют люди, и реагируют они всегда так вот странно, мол, ага, там, вот они много денег получают. Ну, конечно, они получают много денег. И более того, я считаю, что в нормальном капиталистическом обществе нет ничего плохого в том, что если ты зарабатываешь честными методами деньги, чтобы эти деньги тратить и говорить о том, что ты их зарабатываешь. Ну, условно говоря, Опра Уинфри. Ну, почему вот наш Малахов не может тратить деньги, как он хочет, а Опра Уинфри может тратить деньги, как она хочет? Ну, странно, правда? Условный Ларри Кинг, ну, наверное, не бедный человек, правда? Ну, наверное, Джимми Киммел не бедный человек, как вы думаете? Ну, это такой американский Ургант. Точнее, Ургант — это российский Джимми Киммел, но не суть, не суть. То есть они ведут аналогичные программы в разных странах просто. Ну, наверное, не бедный человек, как вы думаете? Наверное, звезды телевидения американского — это не бедные люди. Я думаю, что они состоятельные. При этом есть наверняка американские журналисты, которых нельзя назвать звездами, они работают за обычные деньги. Вот у меня знакомая так уезжала из России, причем она работала на федеральном канале, она уезжала в Чикаго, какое-то время пыталась там добиться какого-то же успеха, но успех не последовал. Оказалось, что да, зарплата относительно неплохая, но она уходит на проживание, просто, ну, на жизнь уходит вся эта зарплата, и все. То есть ты живешь, а недвижимости не купишь. Ну, примерно так же, как приезжают люди в Москву из регионов. Ну, вот, можно получать зарплату гораздо лучше, чем в регионах, но при этом купить на отложенные какие-то деньги, если вообще получается откладывать здесь недвижимость, то есть закрепиться, это уже гораздо сложнее. Вот, примерно так. Кто хочет, чтобы работники медиа не получали свои сверхприбыли, не смотрите их, не слушайте их, не говорите о них. Что непонятного-то, пишет Агафон. Абсолютно верно, Агафон, вы говорите правильные вещи. Вот сейчас мне написала Катерина, что там Шукшина выступила против прямого эфира. Есть такая программа на, по-моему, втором канале она, да, или и «Пусть говорят», это на первом канале. Короче, Борисов и Малахов, они, мол, развращают людей. Я не знаю, развращают они людей или не развращают людей. У них, конечно, программы я смотрел, ну, такие. Ну, то есть я такое смотреть не буду. Я смотрел из-за того, что мне нужно было понять, собственно говоря. То есть надо быть в теме. Но это не под меня, это, понятно, под домохозяйку сделанный продукт. И домохозяйкам нравится, и они живут этим. Это такой для них сериал с знакомыми экспертами, ведущими и прочим. Ну и меняющимся сюжетом. Сегодня пришел алкоголик какой-нибудь, мы разберем его судьбу. Завтра какая-нибудь звезда, которая стала наркоманом, там, ну... Много разных интересных вариантов. Кто-то разводится, кто-то решает, его это дети или не его дети. Это такой сериал длиною в жизнь проекта в целом. Всем нравится. Я не думаю, что развращают. Я думаю, что потакают. потакают. Это есть. Вот потакание народным желанием, это присутствует в средствах информации, не только информации, да, и развлечений тоже. Ну, то есть телевидение, там, радио, газеты, потакание. Но, извините, все рекорды в этом смысле бьет интернет. Там уж как легли под толпу босоногую, ну, никто так не лег. Интернет, он вообще валяется в ногах и делает все, чтобы понравиться. То есть, если посмотреть на блогеров в интернете, они делают все, чтобы понравиться аудитории. Изо всех сил, прям из кожи вон лезут. И не пытаются они никак образовывать эту аудиторию. Они пытаются, конечно же, просто играть на тех эмоциях, да, даже не мыслях, не на интеллекте, а на эмоциях, которые есть у людей. Ну, и это вполне себе успешно. Иногда бывает, и люди на этом зарабатывают деньги сами себе, миллионы, и покупают себе тоже недвижимость какую-то и прочее. Почему меня ни разу не прочитали, пишет он. Первое сообщение, которое я от вас сейчас увидел. Может быть, вы не туда писали. Давайте голосовать. Ведущие получают свои деньги заслуженно или нет, пишет Константин. Константин, естественно, мы проголосуем, естественно, все скажут, что незаслуженно. То есть можно даже не париться. Но если вы хотите, то можем проголосовать. Давайте, вот смотрите, нам говорят, вот там, ведущие на телевидении политических ток-шоу получают большие зарплаты. Очень большие зарплаты. У них там денег много. Речь идет о миллионах. У кого-то о десятках. И это заслуженно. 134-21-35, это незаслуженно 134-21-36. Пожалуйста. Не думаю, что большинство со мной будет согласно, но тем не менее. Это заслуженно, 134-21-35, это незаслуженно, 134-21-36. Все, давайте. Алексей, вы же, по сути, просто болтаете, пишет Лаконец. Конечно, все мы, по сути, просто болтаем, разве нет? Любой вообще гуманитарный деятель, он просто болтает. Понимаете, писатель просто пишет, ведущий на радио просто болтает, ведущий на телевидении просто красуется своей внешностью и все такое. И в интернете все просто болтают. И комментарии в интернете, сотни комментариев, тысячи, миллионы комментариев, это просто болтовня, конечно. Ну, язык просто нам дарован в том числе и для коммуникации. Когда мы просто болтаем, мы коммуницируем. Ну, такая вот история. Хотя, наверное, язык не самое удачное средство коммуникации, потому что говоришь одно, а понимают тебя все по-разному. Я не знаю, почему так происходит, но я это уже понял очень давно. 134-21-35. Заслуженно свои деньги получают вот ведущие, у них большие зарплаты, все дела. 134-21-35. Незаслуженно. 134-21-36. А вы на «Звезде» сколько получаете, пишет Александр Королёв. Я не могу разглашать эту информацию по одной простой причине. Ну, я документы подписывал, что я ее не буду разглашать. Могу сказать, что телевидение приносит больше денег, чем радио. Вот как бы, вот это я могу сказать, и никто меня за это не осудит. И все знают в медиа, что если ты хочешь зарабатывать, это телевидение, это не радио. Радио — это потому, что тебе нравится. Радио — это потому, что тебе нравится, потому что ты просто любишь радио, потому что тебя какая-то вот эта магия радийная притягивает. Вот меня притягивает, мне нравится. Вот, поэтому, собственно, и радио. 37% радиослушателей говорят, что заслуженно, значит, 63% говорят, незаслуженно там ведущие получают свои деньги. Теперь вопрос, внимание, да, всем вот этим 63%. Смотрите, возьмем пример, ну, допустим, Первого канала. Вот есть Артем Шейнин. Говорят, что у него там какие-то десятки миллионов он якобы зарабатывает. Не знаю, правда, неправда. А есть, например, Иван Ургант. Он тоже на Первом канале. И он тоже сверхсостоятельный человек, и я думаю, что он тоже зарабатывает миллионы, да, правильно? Может быть, десятки, может быть, просто миллионы. Ну, то есть он получает очень много денег, у него они есть. Плюс рекламные контракты, плюс ведение разных мероприятий за счет статуса его, как ведущего Первого канала. Вот ему там платят, понимаете, не 50 тысяч рублей за проведение свадьбы, например, а 2 миллиона, например, ему платят. Чтобы он пришел и сказал пару слов приятных или что-то такое. Ну, в роли свадебного генерала выступил. Ну, то есть это совершенно другие сразу деньги. Да, но мне говорили про 50 тысяч евро вроде бы за проведение вот подобного мероприятия Иваном Андреевичем. То есть Иван Андреевич состоятельный человек. Теперь внимание, мы берем раскладку по цифрам Первого канала. И мы видим, что «Время покажет», которое ведет Артем Шейнин, это доля где-то 15%. И мы видим, что Иван Андреевич, эта доля где-то 6-7. Раньше была больше, но постепенно где-то устаканилась там 6-7. Вот насколько мне известно на данный момент. Да? Ну, доля. То есть она в два раза или даже сильнее, чем в два раза ниже. То есть, чтобы вы понимали, топовый проект на канале – это вот, который ведет Артем Шейнин, а не тот, который ведет Иван Андреевич. Иван Андреевич ведет имиджевый проект. Или, например, Владимир Владимирович Познер. У него имиджевый проект. Вы можете посмотреть его цифры. Четверка, тройка бывает. Это цифры хорошие для... для, я даже не знаю, для кого. Ну... так скажем, не для первой тройки. Не для первой тройки это хорошие цифры. Это вот для следующих. Кто за первой тройкой, для тех четверка, там, пятерка, тройка. Это хорошие цифры. Ну вот. Ну, чтобы было примерно понятно, пятница валяется где-то в полторашке. То есть пятница, которой у вас забиты головы, и вам кажется, что прямо такие, такой невероятный телевизионный у нее успех. Ну, полторашка где-то. Они больше в интернете набирают, конечно. Как и ТНТ, кстати. У них тоже незапредельные цифры. Ну, то есть на топовые какие-то вещи, сериалы, которые раскручиваются через интернет, они получают, вот я тут смотрел, у меня мой товарищ, с которым мы и в КВН вместе играли, у него сейчас свой мини-сериал появился, все дела, вот, я хвалюсь, всем хожу. Я посмотрел цифры, там около четверки что-то. Ну, то есть это не бог весь какие там цифры, то есть не 15, не 20, да? У Соловьёвой 20 бывает, и 22 бывает. Так, на всякий случай просто объясняю. То есть, самые топовые проекты на каналах сейчас, и вы будете смеяться, это политический ток-шоу. Теперь вопрос, смотрите, чем рискует ведущий развлекательного шоу? Ничем. Знаете почему? Потому что ему не угрожают, нет никакого буллинга, он может поехать в любую страну, его не вносят ни в какие списки. Ну, то есть, его жизни ничего не угрожает, его профессиональной деятельности ничего не угрожает. Более того, меняется одна власть, третья, четвертая, пятая, десятая, какая разница? Человек просто шутит, пускай будет на своем месте, мы к нему уже привыкли, это знакомое лицо. Вы понимаете? Чем рискуют ведущие политических ток-шоу? Всем. Собой. Натурально собой. Поехал куда-нибудь, тебе башку проломили и все. Почему? Потому что ты заявляешь политическую позицию. Когда ты заявляешь политическую позицию, извини, тебя будет, ну, некоторая часть людей ненавидеть. Это абсолютно точно, это понятно, они тебя будут ненавидеть. А ненавидеть тебя будут в том числе и совершенно отшибленные на всю голову люди, которые готовы тебя убить, например. Риск? Риск. Соответственно, много издержек у ведущих политических ток-шоу, а у развлекательных никаких издержек. Все просто на мази. Соответственно, я задаю вам вопрос, кто должен больше получать? Кто должен больше получать? И если, допустим, ведущие политических ток-шоу будут получать меньше, чем ведущие развлекательных программ, что тогда сделают ведущие политических ток-шоу? Я вам скажу, что они сделают. Они скажут, ах так, тогда я ухожу в развлекательный контент. И знаете, что самое интересное? Если человек профессионал, у него получится и развлекательный контент. Не верите? Вы скажете, ну он же не шутник. Он-то, может, и не шутник, но он наймет группу авторов, и эти авторы напишут ему каждую шутку, которую он произнесет в эфире, и будет обалденно смешно. Вы же не думаете, что все актеры всех сериалов обалденные шутники комедийных сериалов? Ну, у них написаны сценарии, они по этому сценарию снимают сериал, и поэтому в их рту появляются смешные шутки. А не потому, что они такие обалденные шутники, правильно? Правильно. Значит, нанимается группа авторов, она делает контент, вы все в восторге. О, вчера он еще говорил о политике, а сегодня он нас развлекает, и это очень смешно, классно, молодец. Вот и все. Соответственно, раз у тебя большие издержки, ты должен получать большие за это дивиденды. Логично? Логично. Я вам сейчас разложил это, как я это считаю справедливым и почему я это считаю правильным. Вы можете со мной, конечно, не соглашаться. Но я считаю, что это так. Я считаю, что военные корреспонденты, их работа должна высоко оплачиваться. Высоко. Они рискуют жизнью, это понятно. Мы сидим в теплой студии, а они там в окопе. Ну, здрасте. Это риск. Должна быть очень хорошая зарплата у этих людей. Невероятно. Интересно, а кому из них голову проломили, пишет Хан Касим. Хан Касим, никому, потому что они умные люди, и они не лезут в это. Ну, они не лезут в это. Ну, представьте себе, завтра кто-нибудь из них поедет говорить с украинскими националистами. Представили? Вот все. То есть вот вам ответ. Навальный считает, что его отравление причастен лично президент России Владимир Путин. Об этом заявил в интервью изданию «Шпигель», пишет Валерий, цитату дает. Валерий, естественно, Навальный ничего другого и сказать не сможет по одной простой причине. Он считает себя политиком, любой политик хочет придать себе веса. Обычно политики придают себе веса, как и любые другие люди, очень простым способом. Ты кидаешь грязью в более, ну, в сильного, так скажем, в сильного, вот, в большого, в кого-то, кто больше тебя, и ждешь, когда он тебе ответит. И в тот момент, когда он возьмет комок грязи и бросит в тебя, ты станешь равен ему в информационном пространстве. Это так мир устроен. Так тролли живут в интернете. Ты заходишь на страничку к какому-нибудь знаменитому человеку. Пока он не вступил с тобой в диалог, ты его поливаешь грязью, он не вступил с тобой в диалог, ты просто идиот, который что-то там пишет, идиотское, и на него не обращают внимания. Как только вам человек известный начинает отвечать, вы вдруг становитесь его некой оппозицией, противоборствующей стороной. Он становится с вами на одну ступеньку. Ну, это надо понимать. То есть это так устроено. Вот вы знаменитый рэпер, а другой человек незнаменитый рэпер. Незнаменитый будет троллить, издеваться и вызывать на бой знаменитого. Для чего? Потому что если в определенный момент знаменитый не вытерпит и все-таки начнет, вступит в эту схватку, в этот же момент статус того, кто был незнаменитый, вырастет до статуса знаменитого. Он уже станет ему ровней. Все так делают, всегда так делали, и всегда будут все так делать, что самое интересное. Не понимать этого, ну, значит, отрицать действительность. Мне кажется, речь не о сумме, а о разрыве между заработками обычных работников и медийных людей, пишет Лукич. Лукич, Соединенные Штаты Америки, разрывы между обычными работниками и звездами телевидения невероятные, невероятные. Любая страна, вообще любая, если ты звезда телевидения, у тебя очень много денег. Если ты звезда кино, у тебя очень много денег в сравнении со всеми остальными. Если ты в медийной сфере звезда, у тебя будет много денег. Звезда Ютуба, много денег. Ну, понимаете, вот говорят, что Дудь якобы поднимает на своем блоге, по-моему, такая информация была, 52 миллиона в год. 52 миллиона. У него 7 миллионов подписчиков. Сколько, как вы думаете, подписчиков, условных, в кавычках, я говорю, у того же Первого канала или у России? Ну, долго не ломайте голову, гораздо больше. Ну, гораздо больше людей, которые смотрят эти каналы. Ну, просто вот в силу того, что люди смотрят телевидение. И миллионы, десятки миллионов людей смотрят телевидение. Так и с какой стати тогда один должен зарабатывать десятки миллионов, а другой должен зарабатывать 100 тысяч рублей? Ну, это бред. Он тогда точно возьмет и срулит в интернет. И начнет в интернете делать свой продукт. И там получать опять эти миллионы. Вы скажете, у него в интернете не получится. Отвечаю вам, получится. Почему? Ну, потому что профессионал. Ну, потому что профессионал, он знает, как эта медийная сфера устроена. Он вам сделает точно такой же продукт просто в интернете, и вы будете его смотреть, ну, не вы конкретно, а его зритель, в интернете этот же самый продукт. Все, разницы-то нет. Так в любой стране это вызывает непонимание в массах, пишет Лукич. Конечно, но нет. Потому что все-таки, насколько я знаю, у американцев другое отношение к успеху. Другое. То есть, если у них человек из ниоткуда вдруг становится звездой и получает много денег, они уважают это. Они говорят, что это self-made, они говорят, что человек сам сделал себя, что он зарабатывает, он молодец, он добился, он много работал, в поте лица зарабатывал там, да, на свой хлеб, и он красавчик. Поэтому они любят нахваливать своих артистов, нахваливать своих певцов, нахваливать всех-всех-всех, кто так или иначе прославился. Потому что вот он молодец, понимаете? Ну, никому в голову не приходит сидеть и думать, а почему Билл Гейтс такой богатый? Ну, потому что Билл Гейтс такой умный, поэтому он такой богатый. Поэтому вот он такой богатый. Цукерберг поэтому такой богатый. Поэтому... они же тоже, кстати... Ну, поэтому Илон Маск такой богатый. И все сидят и вот аплодируют. Интересно другое, что у нас люди, когда говоришь про Билла Гейтса, Цукерберга, не знаю, любого артиста зарубежного, они говорят, да, это красавчики. Когда говоришь про наших артистов, про наших каких-то там, я не знаю, миллиардеров и прочее, они говорят, нет, это не красавчики. А почему? Ну, наверное, потому что некоторые из наших миллиардеров просто сидят на трубе. Ну, знаете, просто сесть на трубу, попробуйте. Это как мне звонил человек и говорил... Эй, там, типа, я вот легко, надо просто взять и поставить меня президентом Украины. Ну, поставь сам себя президентом Украины, попробуй. Легко это или нелегко, просто это или непросто. На словах, конечно, все мы львы толстые. Да. Ну, получается, действительно, не у всех. Вон Сёмин ушел с ВГТРК в интернет, рвет красную рубаху на все лады, а подписоты почти нет, пишет Борис. Ну, Борис, потому что если вы продвигаете в интернете насквозь либеральным и красную тему большевистскую, то у вас соберутся большевики вокруг вас в этом интернете, но их немного, и у вас никогда не будет этих миллионов. То есть вы-то же должны понимать, на какую аудиторию вы работаете. Чуть-чуть надо корректироваться в этом смысле. Вот. А если вы будете толкать вот эту социалистическую тему в интернете, ну, вы соберете вокруг себя всех социалистов интернета. Их не так много. Они, в принципе, вымирающий вид. Вот и все. А вот быть клевым, прикольным в джинсовке и йо-йо, ребят, короче, сколько получаешь, это круто, потому что это доступно, это понятно. Это понятно пользователям интернета, потому что вопросы простые, ответы на эти вопросы простые. Все такие простые, все так просто. К сожалению, сегодня в тренде деградация. Чем тупее контент, тем больше в тренде, пишет он. Ну, так подписывается наш слушатель. Знаете, я сейчас думаю, что так всегда было, наверное. Просто сейчас есть возможность доступа к информации и возможность глупым... У глупых людей появилась возможность сделать глупый контент для других глупых людей. Вот и все. А так, в целом, наверное, народ вряд ли когда-то заслушивался Моцартом или Мусоргским или Римским-Корсаковым. Это был удел элиты интеллектуальной. А все остальные, ну, какие-нибудь скоморошие песни похабные, да... Все тот же сортирный юморок и прочее. Ну, то есть ничего не поменялось, только поменялись методы донесения информации. Они вот сейчас не на площади, а они вот в интернете. Тупой контент всегда был в спросе, это точно, пишет ДДТшник. Ну, конечно, ну так вот если в целом глянуть, даже когда еще не было интернета, но уже было телевидение, были пластинки и прочее, ну, вы можете взять, да и послушать тексты Beatles, ну, перевести их и послушать. Что, это умный контент какой-то, это что-то запредельно умное? Ну, послушайте тексты многих метал-групп, послушайте тексты многих рэперов о том, как они тусуются с bitches, да, и они заходят в кэнди-шоп, и потому что там карамельки всякие разные, да. Что это, какое-то интеллектуальное наследие нашего мира, мы это передадим из поколения в поколение. Вон в Великобритании, говорят, уже открыли, открыли памятник Гарри Поттеру. Памятник Гарри Поттеру. Чего? Ну вот, как-то так, Гарри Поттеру. Ну и ладно, ну и хотят, пускай открывают. Ну вот, знаете, что уже Гарри Поттеру. Потому что Гарри Поттер — это вершина литературной мысли современной, на всякий случай. Представляете? Гарри Поттер, ну так, детская сказка. Она классная, вопросов нет, я не придираюсь к Гарри Поттеру, не говорю, что это плохо. Ну это детская сказка. Про волшебников каких-то там. И с некой небольшой моралью и философией там о том, что есть добро, есть зло, нельзя предавать, нужно дружить. Вот. Есть хорошие, есть плохие. Ну, черно-белый мир. Ну и что тут нового? 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Грызлов. Киев практически сорвал переговоры по Донбассу, пишут аргументы и факты. Оказались в германском строю, как Финляндия делала ставку на Гитлера. Тоска оранжевая. Почему до россиян не доходят дешевые абхазские мандарины? Такие вопросы ставят авторы и отвечают на них. Вечерняя Москва. Достояние страны. Эксперты рассказали о последствиях лесной реформы. Не закрывай талант. У каждого человека есть свой дар, считают эксперты. А можно ли считать отсутствие дара тоже даром? Это ведь хорошо. Когда у тебя нет никакого дара, ты никому ничего и не должен. Ты не можешь зарыть талант в землю, если тебе не раздали. Идем дальше. Простая из народа девка стала главой, а вы говорите, нет роста, пишет Спира. Алексей, что вы думаете насчет того, что на выборах победила уборщица, пишет Дарья. Дарья! И Спира, и все остальные. Вообще, это интересные новости, конечно. И я сейчас ничего об этом пока не думаю. Объясню, почему. Да, вот эта 35-летняя Марина Удгодская, она вот сейчас встретится с главой Чухломского или Чухломского района и примет участие в праздничном концерте, посвященном Дню пожилого человека. Она теперь глава поселения и все такое. И все это очень мило и приятно. Но я хочу поговорить с Мариной Удгодской через 3 года. Я не знаю, насколько у нас выбирают глав поселений, но я хочу поговорить с ней через 3 года. Очень интересно было бы ее мнение узнать. Знаете о ком? О других уборщицах, которые не стали главой поселения. Через 3 года, когда к ней придут, когда ее начнут просить, когда ее начнут просить то, чего она сделать никак не может, а она будет объяснять, что это не в ее силах, а ей будут рассказывать, ага, понятно, выбилась, значит, ножки свесила, сидишь на креслице своем, начальницей большой стал, Маринка, что ли? Очень хочу. Но это вот давайте, даже 3 это многовато, через 2 года было бы очень интересно поговорить с Марией Удгодской. Очень интересно. Пока не очень, потому что пока это все вот, ой, наша девчонка победила, не то что эти. А кто эти? Кто бывает главами сельских поселений? Я вам задаю вопрос, отдаю ответ на него. Те же самые жители села. Просто конкретно в этом случае это уборщица. А может быть учитель, а может быть полицейский какой-нибудь бывший, а может быть врач, а может быть доярка, да и кто угодно. Может быть главой поселения. Но в этот раз уборщица. О боже, какое чудо, как это роскошно. Но одно дело победить на выборах, а другое дело уже потом работать, когда ты власть. И когда все те же самые претензии, которые ты, например, внутренне адресовал власти, когда не был еще властью, адресуются уже тебе. И тебе что-то надо делать. А ты вдруг с удивлением обнаруживаешь для себя, что предыдущая власть ничего не делала не потому, что она была плохая, а ты хороший человек, а потому что она ничего и не могла сделать. И ты теперь не можешь. А народ думает иначе. Народ пишет письма сразу губернатору. Да что там губернатору? Сразу в администрацию президента. Ох, тяжело придется новой главе поселения Марине Удгодской. Я ей сочувствую. Идти на такие должности не надо. Выбираться туда не надо. Это все расстрел самой себя. Зачем себя, 35-летняя? Я сейчас посмотрю фотографию. Да, вполне себе приятная на внешность женщина. Вот зачем она себя так обрекла, я не знаю. Ужасно. Поганая эта должность. Свои не любят, сверху дрючат, пишет гном. Зарплата копеечная, возможности еще меньше. А чуть что, или с должности, или в места не столь отдаленные. Абсолютно верно, гном. И я сочувствую Марине Удгодской. Правильно? Я вот вроде бы запомнил уже фамилию. Я до этого все время читал, а теперь, мне кажется, я запомнил. Да, Марина Удгодская. Очень сильно сочувствую. На 1000% прав. У меня бабушка была главой сельсовета, и реально через несколько лет кругом все были скоты и попрошайки, которые вечно денег просят, пишет правая фабрика Твикс. Правая фабрика Твикс. А как сельские чиновники ждут пенсии? Боже мой, боже мой. Сельские чиновники, слушает кто-нибудь меня из вас? Согласитесь, вы очень сильно ждете пенсии. Знаете, почему вы ее ждете? Я всем расскажу, но вы на меня не обижайтесь. Потому что так вам надоели эти все придурки, которые ни черта не понимают в
в вопросах финансирования, денежных потоков. Они не понимают, что у вас денег в руках вообще ноль. Вы ничего сделать не можете. И требуют от вас какие-то квартиры, дома, какие-то машины. Рассказывают вам про каких-то Ротенбергов, миллиардеров. Приводят пример вам Америку. Рассказывают какую-то чепуху о том, что они отсудят у вас какие-то деньги в ЕСПЧ, 10 тысяч евро, вы все сядете в тюрьму. Они вам так надоели, что вы просто хотите уйти на пенсию, показать им всем кукиш и, наконец-то, не отвечать им ни на один вопрос, вообще ни на какой, не коммуницировать с ними никогда более до конца своих дней. Попивать чаек, сидя где-нибудь у себя в скромной квартире, потому что вы не миллиардеры ни черта, мы все это прекрасно понимаем, и вспоминать эти годы как бесцельно потраченные, но тем не менее осознавая, что ну, вот сейчас-то наконец-то началась нормальная человеческая жизнь. О, а ведь можно тех, кто вас сильно критиковал и за вами вслед пришел, и ваше место занял, когда вы наконец-то отвалили оттуда с удовольствием. Можно же их, простите за это слово, оно не эфирное, но оно интернет, и оно здесь подходит, говнить. Теперь-то можно, сидя на пенсии, всех тех рьяных и ретивых 35-летних уборщиц. А? С землей сравнивать. Правильно? Создать какую-нибудь группу ВКонтакте, подслушано за Дрищенск, подслушано про Пердыщенск, да? И там этот вор, этот негодяй, этот мошенник, этот подлец. Эй, бывшие чиновники, заведите блоги, идите в YouTube, идите в Telegram, создайте группы ВКонтакте анонимные и отвяжитесь по полной, оторвитесь на вновь прибывших. Они же отрывались на вас. Отомстите им, просто отомстите за то, что они пили вам кровь абсолютно незаслуженно. Почему вы не хотите этого сделать? Чисто по кайфу, для себя. А? Почему нет? Вы добрые люди, вот почему нет. Или же в сельские чиновники никто не хочет идти, пришлось идти уборщице, пишет Сергей. Сергей, натурально вам обстоятельства жизни в селе описать? Да молодежь не хочет идти в администрации во все эти ваши районные. 15 тысяч рублей зарплата у сотрудника, далеко не рядового, администрации района. Это даже не вот этот какой-то там сельский совет или еще что-нибудь. 15 тысяч рублей у мужика в 35 лет. И какая-то громкая якобы на уровне района должность. Что? 15 тысяч. Да молодежь не хочет туда идти. Да молодежь уезжает. Да лучше на кассе в Ашане сидеть и получать в два раза больше. Лучше так. Понимаете? Да не нужны вы вами управлять в ваших селах. Да не нужны вы никому. Старики сидят, у них закалка просто советская. Они все еще там думают, что они, значит, должны своей стране и должны своему народу. А молодежи, слушайте внимательно сейчас, сельские жители, вы не нужны. Они уедут от вас, и все. И уборщицы будут побеждать, трактористы будут побеждать. Но только дальше, имейте в виду, управлять-то они не умеют. И денег-то в их руках не появится. Лучше-то не станет. Вот какое дело. Лучше-то не станет. Из народа, из ненарода, из инопланетян. Если нет в руках ресурсов и рычагов, ничего ты не сделаешь. Каких бы убеждений ты ни был. Коммунистических, демократических, большевистских, каких угодно. Сиди в своем болоте, за 3 рубля работай и выслушивай жалобы пенсионеров на свою тяжелую жизнь. Пока-пока. Пока, дорогой друг. Разве нет? На худой конец радиоведущим можно работать. Правильно, Алекс, правильно. Хотя бы радиоведущим. Кроме этого оклада, у них еще надбавки разные, премия в конце года в размере оклада и пенсия не такая, как у всех, пишет Лёля Красногорск. Лёля, Лёля. Ну так возьмите и из Красногорска отправьтесь в какой-нибудь Мухосранск и станьте там главой села какого-нибудь, да и чего-нибудь еще. Расскажите о том, как озолотились. Расскажите. Мне очень интересно будет послушать вашу историю. Я ведь натурально не то чтобы издеваюсь, ну, в какой-то мере, конечно, сейчас я издеваюсь сижу, но я понимаю, как будет тяжело Марии Утготской. Угу. Понимает ли она? Вот это большой вопрос. Думаю, что нет. Вы совсем не верите в чудо. А вдруг, пишет Дэн, а вдруг бывает только пук? Говорили некогда. Вот. Да, поняли уже все. Хватит кашу размазывать, пишет Пайк. Да ну, Пайк! А почему раньше ты этого не поняли? Почему только сейчас это поняли? 7373948. Давайте, бывшие чиновники из сел, ну-ка расскажите о своей золотой жизни. Позвоните, расскажите народу. Ну, ну вам же пили кровь годами. Вас же требовали того, чего вы не можете сделать. Позвоните. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Александр, Москва.
Да.
Ну, по поводу этой уборщицы еще, которая в депутаты или пошла в главу сельсовета.
Да.
Вот я сам из Маршанска, Тамбовской области.
Да.
И у нас там есть глава сельсовета.
Угу.
И его вот все недолюбливают.
Конечно.
И, как обычно, на деревне там проблемы с дорогой, проблемы с водоснабжением, с электричеством, с освещением.
Да.
И однажды товарищ один сказал... А пойдем к Виктору Емельяновичу ругаться.
Так.
И мы пошли.
Так.
И товарищ задал ему много вопросов. Он не то, что задал их, он начал прям кричать, ругаться.
Ну да, как у нас принято задавать вопросы? Вы тут все твари, вас надо повесить. Да, понятно, да, так. Задал так. Такой вопрос.
А я сидел, слушал, у меня был только один вопрос, но я его потом уже задавать не хотел, потому что глава сельсовета так грамотно на них ответил. По поводу освещения, говорит, у меня лежит бумага, что столбы будут менять, если я сейчас сделаю освещение. Мне предъявят потом за нецелевое расходование.
Сядешь, нет. Сядешь в тюрьму.
Да. И он на многие вопросы ответил так аргументированно и правильно, что мне стало стыдно свой вопрос задавать.
Да, бывает
такое. Вот такая у них работа с населением.
Да, и нет ничего хуже, чем работа с населением. И не дай бог нам, когда кому-нибудь из нас работать с населением. Я желаю вам не работать с населением никогда и получать много денег от какой-нибудь другой работы.
Спасибо.
Примите мои пожелания. Спасибо большое. Но я в какой-то степени все равно работаю с населением. Есть одно но. Чем, собственно говоря, моя работа с населением отличается от работы главы, например, сельсовета или района, или кого угодно. Я ничего никому не должен. Ну, то есть нельзя прийти и сказать Гудошников, почему у нас фонарь не светит. Ну, не знаю. Не светит у вас фонарь, и что? Я тут при чем? Выгодная работа, правда? Ну, обязательств-то нет. Какие обязательства у радиоведущих, скажите мне, пожалуйста? Какие? Перед вами. У ваших депутатов перед вами? Безусловно. А у меня? Приятная жизнь. Не могу нарадоваться. И вот мне некоторые говорят, ну нельзя так хвалиться. А я считаю, что вот можно, понимаете? Ну вот можно, почему нет? Актеры вон высказываются по поводу политики. Какие обязательства у актеров? Перед электоратом. Никаких. Никаких. Они могут говорить откровенные глупости в своих инстаграмах многомиллионных и ничего. Обязательств-то нет. Они же не будут потом на своих плечах вытаскивать эти миллионы подписчиков из нищеты. Правильно? Они же этого не делают и не будут никогда делать. Потому что это какой-то дядя должен сделать. Другой. Вот и все. С людьми работать нельзя, это точно, надо беречь себя, пишет ДДТшник. О, да, ДДТшник, о, да. И знаете, что самое интересное? Когда вы работаете с людьми, и это сейчас мне подтвердит любой человек, работавший с людьми, и делаете от всей души для этих людей все, что вы можете, то есть вы прям наизнанку выворачиваетесь ради этих людей, они никогда не скажут вам даже спасибо. Просто никакого спасибо вы не услышите. Знаете почему? Потому что зачем говорить спасибо тому, кто тебе должен? Вы обязаны. А? Понятно. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день.
Да.
Дмитрий. А еще работа главы сельского поселения очень похожа на работу участкового полномочного.
Угу.
Вот сравните, и как бы с сельских поселений вам никто не позвонит, а вот участковые могут вам привести пример и пообщаться.
А вы вот можете это... привести примеры?
Пример с участковым?
Да.
Участковый решает тоже абсолютно все проблемы на своей территории. Угу. Начиная бытовухи обычной и заканчивая тем же самым и освещением, и дорогами, и так далее.
Угу. Ну да, и он во всем виноват.
Еще глава сельского поселения располагает какими-то финансами.
А участковый вообще ничем не располагает.
Вообще ничем. Вообще. Именно вот ловит все тычки и проглатывает их.
Да, да, да. Вот это такая вот, значит, ну, не кукла, а как это сказать? Ну, мальчик для битья, вот как-то так. Человек для битья. Ссылаясь на невозможность, тоже так себе ответ. Невозможно, пишет подозрительная сова. Отвечай конкретно в цифрах, когда будет возможно, и что ты сделал, чтобы было возможно. Коммерсов так спрашивают. Коммерсов так спрашивают? Интересно, кто их так спрашивает? Это во-первых. А во-вторых, у коммерсов, знаете, как бывает? Ой, что-то не получилось, я банкрот, до свидания. Были высокие риски. Не вышло. Всякое случается. Вот и все. Это по поводу коммерсов. И потом, с коммерсами тоже ведь интересная история. Вы заходите в магазин, и там есть цена на товар. И сколько бы вы ни стояли возле этого товара и не кричали: «Да коли будут такие цены в этом магазине?» Цена не изменится. Все. Тишина будет вам ответом. Вы же не митингуете напротив пакета молока в магазине. Ну, что митинговать? Ну, это же тупо, правда? Хотя можно, наверное, вызвать начальство и спросить, а как формируется цена? Они скажут, вот так. Они скажут, ну, разве это правильно? Они скажут, да. И вы скажете, ну, я тогда у вас покупать не буду. Они скажут, очень жаль. Очень жаль. Угу. Поэтому сравнивать коммерса и сравнивать власть, ну, чиновников, нельзя. Коммерс, он делает свое дело, и он, конечно, заботится о том, ну, если это хороший коммерс, да, чтобы вы к нему пришли, вы у него товар купили. Вот. Но в целом он не должен быть хорошим для всех, а чиновник должен быть хорошим для всех. И вот, например, стоит два дома. И соседи никак не могут понять, где можно поставить забор. И они друг с другом ссорятся годами, не могут никак поставить забор. И чиновник должен принять такое решение, по которому и один, и другой сосед будут довольны властью. На всякий случай говорю вам, каждый из этих соседей будет доволен властью, только если власть примет решение в пользу конкретно этого человека. Если в пользу соседа примется решение, доволен он не будет. Если решение будет задевать интересы обоих, двое будут недовольны. И недовольны они будут не друг другом, а властью в первую очередь. Вот и все. Вот и все. Понимаете? Потому что мы здесь будем строить дорогу. Вы будете строить дорогу здесь, а ничего, что я пытаюсь спать, а ваша техника гремит. Но тогда мы будем делать это днем, а я пытаюсь здесь проехать на своей машине, и вы создаете пробки днем. Но тогда ночью я не могу спать, а я не могу проехать. А я вообще считаю, что лучше бы не эту дорогу делали, а другую. А я считаю, что нам нужны не дороги, а летать на дирижаблях. А я вообще считаю, что вы эту дорогу, конечно, если и сделаете, все равно все своруете и построите себе дома. Поэтому лучше вообще ничего не строить, просто раздать всем деньги. А я считаю, что раздавать деньги не надо, потому что все вокруг алкаши, и поэтому лучше уж пускай строят дорогу. Потому что сколько людей, столько и мнений, конечно же. И как можно понравиться всем? Очень просто, надо превратиться в доллар. Кто-нибудь из вас может обратиться долларом? Кто-нибудь есть? У кого-то есть навыки уровня Гарри Поттера? Обратитесь долларом, вам все будут рады неимоверно, и все будут вами довольны. Ну, не надо Маршанск Мухосранском называть, вы не оттуда. А я не называл так Маршанск, Колебгон. Я так не называл. Я говорил условный. Усть-Каменожопинск какой-нибудь. Пусть принимает решение и за него отвечает. а не мозги, и дальше, значит, матершинное слово, пишет подозрительная сова. Он и принимает решение, он и отвечает за него. Подозрительная сова, я считаю так, каждому такому рьяному, как вам, который знает, кому как принимать решение, неимоверно срочно нужно во власть. Вы хлебнете и вернетесь уже другими людьми. Понимаете? Вы вернетесь другим человеком. Вы станете крепким государственником. Я считаю, что всех псевдооппозиционно настроенных людей нужно обязательно пускать во власть, чтобы они себя на небольшом уровне, хотя бы вот в этом администрировании, во всем, в управлении, в разговорах с населением попробовали. Один раз хотя бы надо провести вот встречу с населением. Где-нибудь в среду после обеда. Одна встреча с населением. Уже изменится ваше ощущение мира. Потом вас нужно, как человека достойного и человека уважаемого в районе, включить в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы вы там посмотрели на молодежь и родителей этой молодежи. Когда, например, молодежь берет, да и что-то странное сексуального характера делается еще большей молодежью с детьми. А потом их рассматривают на комиссии по делам несовершеннолетних, а рядом стоит родитель, который, не просыхая, пил. И говорит, эх, я уж тебе побору, пороть таких надо, пороть. Посмотрите на таких людей. Посмотрите, допустим, у вас будет инспекция в больницу районную. Зайдете и увидите в родильном отделении женщин, которые пьяны. Им рожать, а они пьяны. И дети рождаются, внимание, с отравлением алкогольным. Рождаются с отравлением. Внутри алкоголь, внутри ребенка, он внутри матери отравился алкоголем. Такое увидите. Потом вы поедете к малоимущим некоторым семьям. Не все такие семьи. Где к вам выбежит ребенок, я рассказываю реальные истории, между прочим. Благо, вот у меня родители живут в селе, я просто знаю это все, я там вырос. Вы поедете к такой вот не очень хорошей семье, которая состоит из мамы и пятерых детей. От разных мужиков у нее они, кстати, все. Мама в этот момент будет пить, и любовник ее очередной будет вместе с ней пить. А к вам подбежит ребеночек, откроет ручку, а в ручке у него будет, внимание, какашка. И он скажет «гано, гано, гано», потому что он играет какашкой. Это реальная жизнь. Между прочим, я не придумываю. Эти истории я не придумываю. И посмотрим потом, подозрительная сова, какие приятные слова вы скажете о народе, о том, как надо помогать, как надо принять решение, и оно будет единственно верным, и за него надо нести ответственность. А, и при этом не забудьте, что у вас есть еще губернатор, который денег вам не дает. Вообще никаких, у вас просто нет денег, нет денег. Вы с протянутой рукой, как попрошайка, бегаете по местным бизнесменам, которые на самом деле короли ситуации, а вы ничтожество. Вы вечно, вечно стоите, как на паперти, и умоляете всех сделать ремонтик в школе, сделать дорогу, может быть, все-таки сделаете, у вас же много денежек, а на вас смотрят, как не пойми на кого. И все. С одной стороны вас давят, с другой, с третьей, с четвертой, с десятой. И потом еще какой-нибудь умный человек в эфире радио пишет сообщение. Надо! То-то, то-то. Так надо, подозрительная сова. И идите, побеждайте на этих выборах, вы это с легкостью сделаете, там конкуренции ноль. И покажите нам, как надо. Боюсь, не получится. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.